вопросы, впечатления.
Я, во-первых, еще раз приношу извинения за техническую проблему, возникшую у нас. В каком смысле, можно сказать, вы смотрели фильмы так, как их смотрели в первые 30 лет существования кино, когда часть одного поста, да, или в деревне до 60-х годов, когда перезаряжали, ну, не одну часть, тут по две части, но тем не менее. Я хочу задать один вопрос Ирине Николаевне, который очень часто задают в связи с этим фильмом. Я думаю, что вы, как никто, нам расскажете об этом. Почему у фильма была такая длинная дорога к зрителю? И почему у фильма, который создавался не в период разрухи, не в период существования каких-то сложностей, таких серьезных цензурного характера 60-х годов, появляются вот эти финальные титры, восстановление фильма, который создавался с конца 70-х до почти конца 80-х годов. С чем это было связано? Я думаю, этот вопрос очень у многих возник.
Рассказываю. Когда Александр Николаевич вернулся из Нижнего Новгорода, а «Натура» снималась в Нижнем Новгороде, и городские улицы – это окраины Нижнего Новгорода, города, где вот он провел свою юность, где он учился, работал на телевидении, он туда поехал снимать. И показали ректорату эту картину, то, во-первых, никто ничего не понял, но зато все возмутились. Все возмутились и сказали, что это вообще какая-то абракадабра, формализм, ерунда. И было приказано картину смыть, просто уничтожить. И если бы не смелость самого Александра Николаевича, Саша тогда еще, конечно, ему всего 27 лет было тогда. И его товарищи, которые с ним работали на этой картине, Сережа Юрисдиский, в частности, Коля Кочегаров, вот, который снялся в небольшой роли, они просто подменили Яуфы и унесли с учебной студии единственную копию этого фильма. И таким образом физически ее спасли. Иначе бы мы этого фильма с вами никогда не видели. Пришлось защищаться по старым документальным картинам, потому что надо было защититься чем-то. Защитился он блестяще, получил красный диплом. И без всякого сожаления и с очень большой горечью покинул РИК. Надо было куда-то устраиваться на работу, как-то определяться. Жилья нет, из общежития выписали, как окончившего институт. И тогда Саша обратился к Андрею Арсеньевичу. Он просто попросил его посмотреть картину. Тарковский, прежде чем вынести какое-то суждение об этом фильме, смотрел фильм 3 раза. Потому что он был настолько удивлен и чем-то даже обескуражен. Он нашел там какие-то азбучные просчеты, ну, чисто такие ученические, как ему тогда показалось. Хотя потом, когда я спрашивала Сашу, что именно, о чем он говорил, как вот какие-то вот просчеты картины, какие он указывал, то, в общем-то, это не просчеты, это просто своеобразие письма Сокурского. Но в конце концов он сказал, что эта картина просто шедевр, и что Сокуров – это очень большая надежда нашего кинематографа. Но потом, как вы знаете, он уехал сначала на съемки Тарковский, а потом остался за рубежом. И больше они уже вот так непосредственно не встречались. Но он действительно помог ему, потому что он тут же связался с товарищами на Ленфильме, и Сашу приняли туда, вот, на работу хотя бы. И следовательно, он получил какое-то тоже в общежитии Ленфильма какую-то комнату, и он мог остаться просто на улице. Вот поэтому он с благодарностью ему посвятил эту картину. Существует иногда такая легенда, что Сокуров чуть ли не ученик Тарковского. Ну, формально нет, но мы говорим не о формальном, конечно, ученичестве и учительстве, а о каком-то глубинном, внутреннем, эстетическом. Но я думаю, что тот, кто хорошо знает фильмы Тарковского, ну, хотя бы возьмем «Зеркало», так сказать, навскидку, такую пару возьмем для сравнения, и вот увидел, может быть, впервые эту картину, вы сразу чувствуете совершенно другой почерк. Проблематика одна, проблематика духовного созревания человека, проблематика жизни и смерти. Да, это вот то, что Тарковский разрабатывал в своем творчестве, но язык совершенно другой. И поэтому, будучи бесконечно благодарна Андрею Арсеньевичу за помощь и действительно преклоняясь перед его творчеством, в общем, Сокуров сразу пошел своим, совершенно, так сказать, другим путем. И таким образом единственная копия пряталась по друзьям, по знакомым, где можно было ее спрятать. И когда наступила перестройка, тогда Союз кинематографистов, вот почему он в первых титрах упомянут, предложил Сокурову организовать тираж, напечатать наконец, чтобы не одна единственная, всегда уязвимая копия, если фильм в одной копии, это очень страшно, чтобы не случилось, фильма нет. И тогда напечатали тираж довольно прилично.
Довольно прилично, да, он по многим областным.
И он лег просто, послали по прокатам областным в разные города, и он там лег и лежал, вот, пока вот клубы не стали его выдергивать, эти картины. Но, по сути дела, так, в общем, он на большой экран, он так и не вышел. Вот почему две даты. Кроме того, что очень важно. Вот я вам сказала, во второй год перестройки он оказался автором целого собрания киносочинений. Но Сокуров человек и очень требовательный, а главное, это человек, который понимает, что произведение искусства не просто лежит в Яуфе где-то на полке или в хранилище, он как бы живет своей жизнью. И 10 лет для фильма – это огромный срок. У кино другие, так сказать, интервалы длительности существуют по сравнению с литературой, музыкой. И тогда он взял и во все эти 10 фильмов, которые 9 лет лежали на полке, внес какие-то изменения. Поэтому можно сказать, что это вторая редакция его фильма.
Ну, а первая редакция не сохранилась.
А первая редакция уже не сохранилась, к сожалению. Но, понимаете, ведь это авторская редакция. Значит, ну, что говорится, хуже он сделать не мог. Он, наверное, мог сделать только лучше. Вот почему такая длинная жизнь.
Вы уже сказали об учителях, Александр Николаевич. Я хочу, чтобы это имя прозвучало, потому что оно, к сожалению, не очень знакомо даже тем, кто интересуется историей кино. Юрия Борисовича Беспалова, который был его прямым учителем. Мне тоже посчастливилось с ним общаться в Нижнем Новгороде уже, не в Горьком. Абсолютно удивительный человек, удивительной, я бы сказал, трепетности, такой вот душевной, всегда существующий в тени, при всем при том, что он абсолютный мэтр горьковского телевидения. Это человек, который, можно сказать, создал школу свою собственную. И при этом, насколько я знаю, Александр Николаевич именно его указывает
конечно,
в качестве своего учителя.
В какой-то степени он ему, можно сказать, отца заменил. Потому что Саша, ведь родители остались в Красноводске, где отец в это время службу проходил. Там и мама жила, и сестра Сашина. А он один приехал к бабушке и жил в подвале в Нижнем Новгороде. И Юрий Борисович стал ему просто как бы отцом, пока он учился в университете, а он параллельно с учебой в университете сразу пошел работать на телевидение, но он хотел какую-то иметь, может быть, даже и финансовую самостоятельность, чтобы не сидеть ни у кого на шее. И таким образом он действительно стал ему отцом и, конечно, первым наставником в искусстве, потому что он из историка, можно сказать, сделал режиссера, это он сделал. Но мне бы хотелось, чтобы прозвучало имя Александра Михайловича Сгуриди, непосредственного мастера, в его мастерской Саша учился, в Абгике. Дело в том, что люди старшего поколения прекрасно знают, кто такой Сгуриди, потому что его повесть об обратке, это, в общем, мы все выросли на этой повести. Он всю жизнь работал в научно-популярном кино, на научно-популярной студии, но был человеком, он грек по национальности, ну, хотя родился и жил в Саратове, но грек. Он такой очень тонкий был человек, и очень добрый человек. И вот в отличие от многих мэтров гиковских, которые клянутся, что они не хотят вторых там Ромов, вторых Герасимовых, они все-таки силой своего дарования и своей личности во многом ломают и налагают свою печать на учеников. А вот Сгуриди никогда этого не хотел. Он хотел им только дать в руки ремесло и немножко пробудить мастерство. и немного пробудить личность. Больше он не хотел ничего. Он очень о них заботился и дал Саше полную свободу. Он сразу понял, кто перед ним. Ну, потому что 27 лет, первая работа. Разве вы скажете, какая свобода режиссерская? Вы посмотрите, он берет фотографии реальных людей. Там есть фотографии из его семейного архива, бабушка там была. Там есть фотографии из архива Платонова. И он соединяет живых и мертвых. Он соединяет фотографии с исполнителями ролей. Это все для него едино. Единое жизненное пространство. Единое человеческое пространство. Он так мыслит. У него такая картина мира. И это свобода в 27 лет. Некоторые до старости ее не обретают, а идут в какой-то заданной колее. Вот игровое кино, это вот то-то, 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 то-то. Вы посмотрите, как он работает с хроникой. Он берет хронику, он ее распечатывает, он вдыхает в нее какие-то новые смыслы, он ее одухотворяет, и она теряет вот такую фактологичность, но зато какую метафоричность приобретает. Перед вами колесо истории, перед вами колесо судьбы. И посмотрите, как он одну частную, конкретную историю Любы, отца, сына Любы и Никиты, вписывает в исторический, огромный, вселенский объем. Благодаря вот этим фотографиям, благодаря использованию хроники, он совершенно свободен во владении временем и пространством, и во владении подлинным и вымышленным. Грани нет, линии нет. Он абсолютно в этом отношении с молоду, с первых картин был вот абсолютно внутренне раскованным, свободным художником и человеком. И в этом отношении, конечно, он уникум. И вот я сказала, гражданин мира. Он гражданин Санкт-Петербурга, потому что, хотя это, в общем, город даже для его здоровья, несомненно, вредный. Ему бы лучше было жить в Москве, но Москва не приняла, и теперь он Москву не принимает. Но он борется с Петербургом, он борется за сохранение центра, за сохранение архитектурного лица города. И он почетный гражданин Санкт-Петербурга, но он почетный гражданин Венеции, Неаполя, Флоренции, потому что он художник с мировым именем. Он единственный в нашей стране обладатель награды Ватикана, художнику третьего тысячелетия. Папа Римский ему сам, ну еще не этот и не предыдущий, а Иоанн Павел, наш любимый папа, он ему сам вручал эту награду. И эту награду имеет еще Вайда и еще кто-то, из, по-моему, из Португалии какой-то, художник Лени Оливейра. И все. То есть это человек мира. Он сел, посчитал, что в общей сложности он 12 лет провел в Японии. Суммарно. Потому что он довольно часто туда выезжал. Он снял там целый цикл неигровых картин и снял знаменитое «Солнце». И он имеет высшую награду японского императора за свою работу. То есть вы понимаете, что это художник, который миром признан и обласкан. И только на родине он сирота.
Николаевич очень любит в Японии. Там есть три режиссера, которых японцы, это я точно знаю, потому что много раз был, тоже и общался. Это Эйзенштейн, Нарштейн и Сакура.
Хорошая компания. Особенно Нарштейн и Сакуров.
Теперь они еще Сашу Петрову полюбили за его анимацию.
Все, вот, они там любят.
Там была большая персональная выставка.
А, выставка. Они любят то, что рукотворно, они не любят эти эффекты зеленых человечков и так далее.
Ирина Николаевна, еще вот вопрос про учителей. Мы вспомнили Беспалова, Сгуриди, а вот про тех учителей, которые духовные, вот как Тарковский, кого еще можно назвать вот в пантеоне Сокола? Я знаю, он очень часто употребляет имя, ну, когда заходит в разговоры с ним, имя Александра Петровича Довженко, который для него стоит совсем особенным.
Да, он, вы понимаете, Эйзенштейна он практически признает только стачку. И тот, кто знает стачку Эйзенштейна,
то здесь могли увидеть,
да. И кличку сбойней. Причем и там, и тут бойни – это не место, где забивают скот на мясо, а это метафора того, что происходит с человеком, прошедшим гражданскую войну, вообще любую войну, любое насилие, любую революцию, любой слово. И это, конечно, привет Эйзенштейну. А вот Довженко, он любил практически всего до конца за его близость вот к природе и земле, за то, что он поэт земли, за то, что он певец натуры, и вот за это он бесконечно. Он Брессона очень ценил, конечно, несомненно. Но вообще он как-то не то что независим от влияний, но он слишком, наверное, самодостаточен и самобытен, причем это не касается какой-то заносчивости, там, самоуверенности, просто внутренние ощущения. И поэтому каких-то влияний на него, в общем, почти невозможно сказать. Вот это влияние. Но у него есть просто что-то любимое. Вот финальная мелодия, такая красивая, печальная мелодия, вы сразу отличили, где Пендерецкий, а где не Пендерецкий, это слишком такая музыка, особенная Пендерецкого, это мелодия «Нуссио», которая сопровождает все первые его фильмы. Вот полюбилась ему эта мелодия, этого композитора, и он его включает в каждый свой фильм. Это вот какой-то голос его души, голос его сердца, и она всегда на месте. И она всегда и скупо использована, и очень по сути. То есть у него есть, конечно, какие-то глубокие привязанности, но он необыкновенно любит Шаляпина. Вот это просто его бог, и Волгарь, певец, русский художник. И первую свою вот из картину из серии «Леги» он посвятил Шаляпину. Вы же это, наверное, знаете. Или узнаете.
Как они встретились с Арабовым? Потому что здесь они впервые...
Просто учились в одно и то же время. И, конечно, мы не могли друг друга не заметить, потому что оба были, ну, в общем, и не ко двору, скажем, как вот, используя Сашин слова. И, конечно, очень такие индивидуальные, неповторимые. Их сблизила и вот педагог по литературе Звойникова, и какие-то были общие контакты. И по существу говоря, ну, за исключением тех случаев, когда Сокуров сам себе пишет сценарий, для игрового кино он пишет сценарий ему только Рахманов. Это вот опять вот такая привязанность, вот такое срастание. И ссорятся, и спорят, и спрашивают, когда Юрий Николаевич, ну как вам работается с Александром Николаевичем? Он говорит, ну каждый раз как под танк попадаешь. Потому что Саша, конечно, воля художническая, невероятная, массивная и такая... даже, может быть, иногда агрессивная. Но вместе они нашли друг друга, они работают. Так и встретились.